Иван Бунин. Ночной разговор. Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно. На чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками. Сад шумел порывисто и уже по-осеннему холодно. От мельницы с пологой равнины, с опустевшего жнивья, дул сильный ветер. Работники сытно поужинали, был праздник, успенье. И жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки своих полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист, и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мекиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились. Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами млечный путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо, но по лазняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лазняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы разноцветными огнями, загоралась капелла. Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел, торчавший над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада, и все почувствовали, что спать еще не хочется. Выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он при помощи работника Пашки потерял в это лето невинность. И тоже разгулялся. Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками «Веретенкин! Веретенкин!» дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом. Совсем отбился от дому. С ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. Конечно, поправится, окрепнет. Но посмотрите, какая лохматая чушка! Даже шеи не моет. Улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков, под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам, и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рагульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если бы это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих, но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской, и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега. Весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашка и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты. Было принято новое решение изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками. Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, возвращалось детство. Хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово. Хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся. Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи. стали переговариваться работники. Их было пятеро. Добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали, и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колени ногой. Пашка, красивый, 24-летний мужик, недавно женившийся. Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно насмешливым человеком Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист.